Из того, что я сказал, ты можешь видеть, что тайный порок влечет за собой самые тяжкие последствия, но я тебе еще не указал на самые худшие из них. Предаваясь онанизму, человек не только подрывает здоровье, но и окончательно гибнет. Когда организм достаточно крепок от природы, то болезнь эта отражается прежде всего на мозге, вызывая в крайних случаях идиотизм или сумасшествие. Если же организм от природы слаб, то за общим истощением следует чахотка или одна из многих других болезней, прекращающих быстро жизнь. Беспомощное состояние тех, кем овладел этот порок, ты можешь себе представить, узнав, что для прекращения этой пагубной привычки, и если это еще возможно, для излечения жертвы этого порока, на мальчика надевают смирительную рубашку, то есть завязывают руки за спину, иногда же привязывают их к бокам кровати или же связывают веревкой или цепью, которая при движении дергает звонок на стене. Такого рода способы и крайние меры употребляют для того, чтобы спасти больных мальчиков от полной физической и умственной деградации. Но мне грустно признаться, что даже все выше приведенные меры не всегда бывают успешны и не могут удержать их от повторения укоренившейся привычки. Я думаю, что ты теперь вполне ясно видишь, мой дорогой мальчик, как важно, чтобы все мальчики были предупреждены вовремя об ужасных последствиях этого разрушительного порока. Ты поймешь, отчего твой дорогой папа просил меня продолжать и дальше беседы в письмах после того, как я ответил на вопрос, который ты задал своей маме, и на который она просила меня ответить вместо нее. Твои родители достаточно интеллигентны и слишком любят тебя для того, чтобы отнестись равнодушно к этим важным и серьезным вопросам. Они не хотят, чтобы ты подвергался по неведению тем ужасным опасностям, о которых я тебе говорил. Так как эти сведения тебе уже сообщены, и ты уже знаешь, насколько печальны последствия грехов, в которые впадают чистые и здоровые перед этим мальчики, то тебе остается благодарить Бога за ту разумную любовь твоих родителей и Его доброе провидение, которое предохранит тебя от этого пагубного порока. Так как ты понял, чего желают от тебя в этом отношении твои родители, то завтра вечером я обращу твое внимание на то, как было бы жестоко по отношению к твоим родителям и другим, если бы ты после всего сказанного все же отдался половому пороку в той или другой форме. Письмо 13. Дорогой друг мой Гаврик, из того, что я сказал тебе вчера и в предшествующий вечер, ты мог составить себе понятие о печальных последствиях тайного порока. Но мальчики страдают от последствий тайного порока не только сами. Никто не может поступать дурно, не заставляя страдать других хотя бы в некоторой степени от последствий своего поступка. Не только грехи родителей падают на детей, но и грехи детей падают на их родителей. Если своим собственным действием ты подрываешь свое здоровье, ослабеваешь свои умственные силы и способности и теряешь способность приносить пользу, возникает вопрос, не пострадают ли от этого твои родители еще больше тебя самого? Подумай на минуту о том, что твои родители сделали для тебя. После того, как твоя мать родила тебя на свет ценой мучительных болей и страданий, рискуя собственной жизнью, она потом в течение многих месяцев посвящала себя тому, чтобы вскормить и выходить тебя. Когда различные детские болезни посещали тебя, она за тобою заботливо ухаживала, боясь, чтобы ты не простудился, не умер, или не остался с испорченным зрением или слухом, или каким-либо другим образом не пострадал и не остался на всю жизнь калекой. Когда у тебя была скарлатина, то целыми днями и неделями мама и папа посвящали себя всецело уходу за тобой. День и ночь они проводили у твоей постели. Целые месяцы из боязни заразиться этой болезнью или передать ее другим никто не заходил в ваш дом. И ради тебя они безропотно и радостно переносили все эти неудобства. С тех пор, как ты родился, они работают для того, чтобы окружить тебя всем необходимым. Они позаботились о твоем образовании и воспитании. Они охраняли тебя от плохого общества и опасных влияний всякого рода, и я уверен, что ты легко поймешь, какое горе составило бы для них, если бы им пришлось когда-либо увидеть своего мальчика с желтым лицом, стеклянными впалыми глазами, без энергии, без сил и предприимчивости, отвыкшим ходить в воскресную школу и желающим уклониться от всякого возвышенного христианского влияния. Я уверен, что ничто не могло бы причинить большего горя сердцу папы и мамы, чем сознание, что их дорогой мальчик, которого они надеялись воспитать полезным и пригодным для жизни, пошел по пути греха и порока и обманул их надежды, погубив себя навеки. Не только для родителей, но и для твоей маленькой сестры будет большим горем, когда она вырастет, станет женщиной и будет вправе ожидать совета, сочувствия и помощи, но вместо этого увидит себя слабым, нервным и недостойным того уважения, с которым при других условиях она могла бы относиться к тебе. Ты причиняешь вред не только своей сестре, но и той хорошей, чистой девушке, которая по провидению Божию станет твоей женой, увенчав и осчастливив твою жизнь. Ты не будешь иметь права ожидать от нее уважения и счастья, если твоя жизнь не будет так же чиста и благородна, как и жизнь, которую ты хотел бы встретить в ней. Страдания, являющиеся последствием онанизма, не ограничиваются мальчиком, который этому предается, или его родителями, братьями, сестрами, друзьями и родственниками. Но если такой мальчик вырастет и, став мужчиной, женится и сделается отцом, его дети после него будут страдать от последствий его греха. Если судьба не одарила человека богатством, то его дети рождаются в бедности и несут последствия бедности своего отца. Если же физические силы человека подорваны пороком или какой-либо другой причиной, то он не может передать своим детям хорошего физического, умственного или нравственного здоровья, которое он передал бы при других обстоятельствах, по той причине, по которой человек не может дать другим тех денег и здоровья, которых у него нет. То, что бывает с зерном, постигает и человека. Если зерно посеяно на поле плохого качества, то зерна, которые получатся от него, будут тоже плохими. Мальчик, причиняющий вред своей воспроизводительной системе, сделавшись мужчиной, будет физически слаб, его половые выделения будут низшего качества, что, несомненно, отразится на физическом, умственном и нравственном здоровье его детей. Таким образом, ты видишь, что даже маленький мальчик, задолго перед тем, как стать отцом, может повредить своим будущим детям и сделать их несчастными, если он предается порокам и грехам. Это очень важная мысль, на которой стоит остановиться. Из нее ты можешь видеть, что уже маленький ребенок бессознательно в детстве подготавливает и образовывает не только характер и судьбу детей, которые от него родятся в будущем, но также историю и судьбу наций. Мысли и поведение, стремления и желания мальчиков и девочек в детском саду и начальной школе сегодня культивируют и развивают в них ту жизнь и характер, которые определяют собой господствующий характер этой нации через 100 лет. Мне бы хотелось, чтобы каждый мальчик в стране заботился о своем умственном развитии и телесном здоровье для счастья своих будущих детей, которых он может одарить сильной организацией и хорошими умственными способностями. Мне хотелось бы, чтобы каждый мальчик принял близко к сердцу все сказанное мною и стал бы повиноваться законам нравственности, чтобы его дети могли наследовать от него стремление к добродетели, прямоту души и духовные качества. Таким образом, ты видишь, как важно воздерживаться от всего того, что может ослабить какую-либо из способностей или сил, дарованных нам Богом. Завтра вечером я попытаюсь передать тебе вкратце, как мальчики могут сохранить себя в целомудрии, чтобы стать сильными и стойкими. Письмо 14. Дорогой друг мой Гаврик, я обещал попытаться сказать тебе сегодня вечером, как могут мальчики сохранить свое тело в целомудрии и силе. Говоря с мальчиком, который не лишен счастья иметь интеллигентных и хороших родителей, подобных твоим папе и маме, я думаю, что многое из того, что я скажу, будет для тебя не ново. Но если и я повторю сказанное уже твоими родителями, то оно станет только более внушительным, потому что заповедь на заповедь, правило на правило подтвердят и углубят в тебе сознание твоих обязанностей и долга, которые могут казаться теперь себе слишком простыми. Впоследствии же ты сам будешь признавать их очень важными и ценными. Если говорить подробно, то это заняло бы наши вечера в течение нескольких недель. Тем не менее, мы можем посвятить этой теме 3 или 4 вечера, и я надеюсь, что позднее ты продолжишь изучение этого вопроса путем чтения ценных книг по этому предмету. Я постараюсь все же дать тебе как можно больше сведений в самое короткое время и в наиболее простой форме. Несомненно, ты часто слышал выражение «чистота нераздельна с благочестием». Истинная чистота предполагает чистоту тела и души. Если нескромные и нечистые мысли укоренятся в душе, то они вскоре после этого проявляются в жизни. Библия говорит о человеке, каковы мысли в душе его, таков и он. Мысль вскоре превращается в жизнь и характер. Итак, ты видишь, как важно для нас держать в чистоте свою душу и свои мысли. Самое важное требование для поддержания в чистоте своей души ставит заботу о чистоте сердца на первое место. Дать же нам чистое сердце может только Бог, а потому нашей молитвой должно быть «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». В Евангелии сказано «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если ты еще не совсем отдал свое сердце Спасителю, то это твой первый долг и единственный якорь спасения. Когда у тебя будет такое чистое сердце, которое может дать только один Бог, твой долг будет состоять в том, чтобы хранить его таковым. Потому что Библия говорит «Больше всего храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Для того, чтобы ты мог действительно сохранить свое сердце чистым, избегай с большой осторожностью всех нескромных и безнравственных книг. Много, очень много книг по своему содержанию нечисты и нехороши. Другие же, хотя прямо и не говорят того же, но преследуют те же цели. Никогда не читай, не бери в руки и не слушай чтения книги или газеты, которую ты не мог бы попросить свою маму или папу прочесть вслух вместе с тобой. Во всех этих вещах пусть твои родители будут твоими советниками и хранителями. Отвернись с возмущением от всех, кто хочет развратить твою душу грязными или непристойными разговорами. Выбирай себе хороших и чистых друзей, а если таковых не найдется, то лучше оставаться одному. Плохому товарищу гораздо легче заставить тебя пасть, нежели тебе поднять его до своего уровня. В целомудрии и чистоте нужно содержать не одну только душу, но и тело. Каждый человек должен купаться по крайней мере раз в неделю, но лучше два раза в неделю. Будучи мальчиком, я начал перед одеванием каждое утро обтираться холодной водой. Это скоро обратилось у меня в постоянную привычку, которую я продолжаю поддерживать всю жизнь с большой пользой для укрепления физического здоровья. Если начнешь это делать летом, то не может быть никакой опасности от простуды. Когда же наступит зима, холодная вода вызывает жар в теле и дает большую силу организму. Вытершись насухо грубым полотенцем, нужно сильно растирать тело руками. Для того, чтобы избранный народ мог приобрести привычку держать в чистоте половые органы и этим поддерживать целомудрие и усилить добродетель в нем, Господь установил обряд обрезания, который совершался над мальчиком на восьмой день после рождения. Обряд этот состоял в вытягивании и обрезании крайней плоти полового органа. Таким образом, родителям, а позднее и ребенку, было легко держать в чистоте кончик полового органа от мылоподобного вещества, которое собирается под кожей. Если оно своевременно не удаляется, то в течение нескольких дней оно вызывает раздражение, половое возбуждение и ведет к онанизму. Когда ты принимаешь еженедельную ванну, важно поднимать крайнюю плоть и вычищать с великой осторожностью эту часть полового органа. Но это ты должен совершать с религиозным чувством, сознательно избегая малейшего движения, которое могло бы развратить твою душу и осквернить тело. Не только наружная, но и внутренняя часть тела должна содержаться в большой чистоте. Большая часть нечистот, которые нужно смывать с поверхности тела, состоит из бывших в употреблении негодных жидкостей и твердых веществ, которые прошли сквозь поры кожи, большей частью в виде испарины. Частые ванны необходимы для того, чтобы содержать поры открытыми, чем поддерживается здоровье тела. Большое скопление негодных веществ в жидком и твердом виде в большом количестве выбрасывается из человеческого организма и другим путем. Откуда в нашем теле появляются эти негодные вещества? Ты это лучше поймешь, наблюдая, как горит огонь в печке или в камине. Когда дрова или угли горят, они производят тепло, а для того, чтобы поддерживать в печке огонь, необходимо добавлять время от времени топливо. Когда топливо сгорит, в камине собирается зола. Небольшое количество этого топлива выходит вверх по трубе в виде дыма, а топливо, оставшееся в виде золы, должно быть выброшено вон. В противном случае печь настолько заполнится ею, что тяга прекратится и огонь в печке потухнет. То же происходит и в нашем теле. Тепло в теле создается в процессе обмена веществ в легких, печени и мускулах. Этот жизненный процесс во многих отношениях очень похож на горение топлива в камине. Та часть негодных веществ, которая проходит через поры в виде испарины, похожа на топливо, обращенное в дым. Та же часть, которая собирается в форме жидкости и твердых веществ в определенных местах нашего тела, которые Господь уготовил для них, соответствует золе, которая собирается в зольнике под печкой. Если ежедневно не выносить зольника, то зола накопится настолько, что прекратится тяга и огонь не сможет гореть. Точно так же, если мочевой пузырь и прямую кишку не опорожнять через известные промежутки времени, то жизнедеятельность в нашем теле ослабеет, вредные вещества проникнут в кровь и мозг, и во всех частях тела почувствуется утомление и тяжесть. Если такое состояние будет часто повторяться или долго тянуться, это повлечет за собой болезнь и немощь. Если вы желаете быть здоровыми и сильными, следите за тем, чтобы ваш желудок действовал правильно. Необходимо своевременно опорожнять мочевой пузырь перед сном и вставая утром, а в течение дня – в промежутках от 3 до 6 часов. Негодные твердые вещества должны быть выделены из тела ежедневно с неуклонной регулярностью. Многие чистоплотные и аккуратные люди считают самым лучшим временем для этого тотчас же после утреннего завтрака. Без заботливой регулярности в этих двух отправлениях здоровье, телесная сила и ясный ум совершенно недостижимы. Для того, чтобы жильцы дома были счастливы и имели все необходимое, недостаточно разукрасить лишь внешнюю часть дома. Необходимо, чтобы и внутренность его была чиста и удобна. Здоровье и счастье не покидают того, кто держит свое тело в чистоте как снаружи, так и внутри. Письмо 15. Дорогой друг мой Гаврик, в прошлый вечер я говорил тебе о теплоте и обмене веществ в нашем теле, сравнивая их с огнем в печи или в камине. Но во многих случаях это не сравнение, а действительный факт. В нашем теле сгорание или окисление происходит медленнее, но совершенно однородно, как в печи. Когда подобное окисление или сгорание происходит медленно, как в постоянном уничтожении железа, находящегося в сырости, то мы называем это ржавлением. Когда же оно происходит быстро, как с дровами или углем, то мы называем этот процесс сгоранием. Процесс же в обеих случаях один и тот же. В человеческом теле процесс сгорания происходит не так быстро, как при горении дров, но быстрее, чем при ржавлении. Библия признает этот научный факт, когда говорит о смерти, как о потухшем свете свечи или светильника. В книге Иова в 18 главе говорится: «Свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его». И в притчах Соломона 24 глава 20 стих: «Светильник нечестивых угаснет». И в другой главе: «Светильник же нечестивых угасает». Так как важные перемены, происходящие в нашем организме, напоминают горение дров или угля, то естественно спросить себя, какого рода топливо нужно употреблять, чтобы наилучшим образом поддерживать нашу физическую жизнь. Существует такое множество разнородной пищи, что говорить о какой-либо одной из них в отдельности невозможно. Ешь всегда самую здоровую пищу. Она должна быть хорошо приготовлена, и есть ее нужно в должной мере. Она должна быть достаточно разнообразна, и ее нужно принимать в определенное время. Следи всегда со вниманием за действием на тебя того, что ты ешь. Если у тебя болит голова, или же ты чувствуешь жар, или если даже ты не сердишься, но чувствуешь, что раздражен, то постарайся припомнить все, что ты ел и в каком количестве за последние 12 или 48 часов. Таким образом, путем наблюдения и размышления, ты сделаешь много ценных открытий, касающихся твоего благополучия и здоровья. Изучай вдумчиво правила здоровья, выработанные другими, но помни, что необходимо всегда применять их к твоим личным физическим потребностям, а для этого нужно тщательно наблюдать и тщательно изучать свой собственный организм. Никогда не ешь ничего такого, что тебе вредно, только потому, что это вкусно. Человек живет не для того, чтобы есть, но ест для того, чтобы жить. Некоторые мальчики и девочки ослабляют свое тело тем, что развивают в себе неестественный вкус к уксусу, соли, гвоздике, кофе, грифелю и другим веществам, которые принимают в таком количестве, что это становится крайне вредным во всех отношениях. Подобные привычки, если их не прекратить вовремя, ведут к тайному и другим порокам, подготавливают почву к невоздержанию, постоянному недомоганию и даже совершенному падению и гибели. Печальные последствия подобных привычек нам приходилось наблюдать самим в жизни нескольких бывших перед этим здоровыми мальчиков и девочек. То, что справедливо относительно еды, справедливо и относительно питья. Чистая вода, температура бьющего ключа – самый лучший напиток как для молодых, так и для старых. Мальчик, пьющий крепкий чай и кофе, никогда не вырастет таким широкоплечим, мускулистым и мужественным, как если бы он пил только одну хорошую чистую воду. Кофе и чай – возбудители, и они никогда не должны приниматься в период роста, так как уменьшают в значительной мере жизнеспособность, силы и рост ребенка. Если ты ценишь свое здоровье, счастье, пригодность и даже саму жизнь, то никогда не пей опьяняющих напитков ни в каком виде. Осмотрись кругом, и ты увидишь гибель, причиняемую ими в жизни других. Учись мудрости путем вдумчивой наблюдательности над окружающими, а не путем горького опыта. Вспомни истинные наставления Библии. Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Библия говорит о вине и крепких напитках то, что ты сам мог бы сказать при известной наблюдательности. Например, мы читаем: «Впоследствии, как змей, оно, вино, укусит и ужалит, как аспид». То, что я сказал относительно чая и кофе, можно сказать и относительно табака, только в значительно более сильной степени. Маленькая папироска кажется безобидной, и потому является для мальчиков одной из самых опасных и пагубных форм соблазна. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что ни один мальчик не может употреблять табак в каком бы то ни было виде без немедленного и постоянного для себя вреда. Посмотри внимательно на курящих мальчиков, которых ты встречаешь. В той мере, в какой они отдались курению, они малорослые и захеревшие по своей мускулатуре. Если ты найдешь хоть одного мальчика, курящего в неумеренном количестве, у которого мускулы были бы хорошо развиты и крепки, кожа которого была бы не желта, белки глаз не мутные и глаза не стеклянного вида, то ты откроешь то, что много внимательных наблюдателей еще не обнаруживали. Табак всегда делает малорослыми и захудалыми растущих мальчиков, а плохое действие его на мозг так же очевидно и серьезно, как и на тело. Тщательное изучение развития, последовательного увеличения роста, веса и интеллектуальных способностей в течение 4 лет, произведенных в высших учебных заведениях, показали, что те, кто не курит, прибавляет в весе на 37 и в объеме груди на 42 больше, чем те, которые курят. То, что вредно относительно высших учебных заведений, еще более ярко выступает, хотя менее исследовано, в начальных и подготовительных школах всех стран. Курение причиняет серьезный вред деятельности мозга, умственным способностям и здоровому нормальному состоянию каждого органа в теле, в особенности же здоровью и росту воспроизводительной системы. Если бы вредное влияние курения или жевания табака ограничивалось личностями тех, кто курит, то можно было бы не так опасаться его последствий. Когда же мы знаем, что мы не отдельные единицы, а составляем звенья живой цепи, бесконечной передачи, то мы видим, как всякий вред, причиненный нашему собственному телу, может быть передан нашим детям после нас. Как я тебе уже говорил в предшествующие вечера, то, что из себя представляешь, тем будут и твои дети. И чем ты хотел бы, чтобы они были, тем, даже в годы твоего роста, ты должен стараться быть сам. Курение не только вредно, но и дорого, а также сопровождается многими опасностями. Я надеялся в свою беседу включить сегодня вечером некоторые темы, которые мы теперь вынуждены перенести на завтрашний вечер. А до тех пор подумай о том, что я тебе сказал. Письмо 16. Дорогой друг мой Гаврик, телесная чистота и сила не могут быть поддерживаемы лишь одной наилучшей и наиболее питательной пищей. Господь устроил наше тело так, что для того, чтобы быть сильными, здоровыми и счастливыми, мы должны еще и работать. Даже до грехопадения Бог давал Адаму и Еве кое-какую работу. Это было необходимо для их здоровья и счастья. Они не должны были проводить время в праздности. Они были поселены в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. По природе никто из нас не любит работать. Все мы, по-видимому, рождаемся ленивыми. Но мы должны приучиться к труду и даже должны быть принуждаемы к нему, с такими перерывами в той мере, в какой необходимо, чтобы приохотить нас к труду и заставить нас полюбить его. Не уклоняйся ни от какой работы, требуемой от тебя. Будь добросовестным ко всякой возложенной на тебя обязанности в школе и вне ее. И запомни старую, но ценную истину. Все, что вообще заслуживает быть сделанным, должно быть сделанным хорошо. А если оно не заслуживает быть сделанным хорошо, то его и совсем не следует делать. Никогда не стыдись честной работы. Отдавай дань уважения своей работе, исполняя ее хорошо, и ты будешь уважаемым и благословляем за то, что взялся за нее. Некоторые работы упражняют больше ум, нежели тело. Другие же упражняют только часть мускулов, оставляя остальные в бездействии. Для того, чтобы кровь могла обращаться в каждом мускуле свободно и все тело становилось сильным, необходимо, чтобы каждый мускул был призван исполнять свою работу. Для достижения этой цели почти все люди нуждаются в упражнении. Выбор того или иного упражнения зависит от рода занятия человека. Мальчик, который ходил за плугом или бараной целый день, не нуждается в вечерней прогулке для упражнения. Он может доставить себе удовольствие греблей на озере или купанием в реке. А также он может отдохнуть или переменить труд на какой-нибудь другой, который давал бы работу совсем другим мускулам. При перемене упражнений одна группа уставших мускулов отдыхает, в то время как другая работает. Существует весьма мало таких работ, которые вызывают деятельность всех мускулов, равномерно тем содействуют здоровью и силе своего тела. Все слои общества выиграли бы очень много, если бы пользовались целесообразно физическими упражнениями. В комнату какого бы мальчика я ни зашел, и как бы скромна она ни была, если я нахожу у него там Библию, несколько отборных книг на полке и пару гимнастических гирь в углу на полу, у меня всегда является мысль, что в будущем такой мальчик много обещает. Пара гимнастических гирь стоит пустяки, но польза от них большая. Если к ним прибавить еще несколько других приспособлений для упражнений, тем лучше». Упражнения эти должны быть простые, но если ими заниматься ежедневно, то можно ожидать от них большой пользы. Самые лучшие формы физических упражнений, рекомендуемых в последнее время, не требуют гирь или каких-либо других приспособлений. Мы знали мальчиков, которые, желая помочь раннему и лучшему развитию полового органа, прибегали к онанизму. Это не только великий грех, но и великое заблуждение. Мускулы могут быть развиты путем упражнений. Но самая главная часть полового органа представляет собой центр огромного количества собранных нервов, которые исходят оттуда целой сетью и соединяются с нервами всего тела. Подобным неестественным актом этим нервам причиняется огромный вред, и если его часто повторять, то это сильно расшатывает и даже совершенно погубит нервную систему. Совершается страшное преступление, являющееся просто результатом весьма греховного невежества. Как мальчики и девочки, так и мужчины и женщины должны дополнять свою ежедневную работу не только одними упражнениями, но также и развлечениями. Между упражнениями и развлечениями существует большая разница. Настоящие развлечения всегда носят в себе элемент удовольствия. Человек, пилящий дрова или бьющий щебень для мостовой, выполняет физические упражнения, но в них нет достаточного количества удовольствия и развлечения, так как это продолжительный повседневный труд, который нельзя отнести к разряду развлечений. Катание обруча, игра в мяч, гребля, езда на велосипеде и многое другое носят в себе достаточное количество удовольствия, и их можно причислить к разряду развлечений. Подобные развлечения всегда сопровождаются в известной мере физическими упражнениями, носящими в себе элемент удовольствия. В момент, когда развлечение достигло такой степени, что теряет значение веселья и удовольствия, оно превращается в работу или упражнение, смотря по обстоятельствам. Для мальчика, запертого целые дни в школе или на фабрике, час или два прогулки в парке представили развлечение. В то время как для того, кто работает в парке, это является работой, а не развлечением. Но есть люди, которые исполняют свои ежедневные обязанности с такой охотой и удовольствием, что превращают их в круг постоянных развлечений. Это действительно самое лучшее и самое полезное из развлечений. Вы можете встретить в школе мальчиков и девочек, которые находят такое большое удовольствие в учебе, что их занятия превращаются для них в настоящее удовольствие. Подобные мальчики и девочки, мужчины и женщины, всегда бывают самыми здоровыми и счастливыми. Они превращают работу в удовольствие и не нуждаются в том, чтобы работать для получения удовольствия. Дорогой мой мальчик, если ты хочешь быть здоровым, счастливым и полезным в жизни, научись работать так, чтобы отдаваться работе с увлечением и любовью, превращая работу в игру или, по крайней мере, чтобы она стала для тебя наслаждением и радостью. Ты впадешь в серьезные заблуждения, если начнешь искать счастье вне себя, потому что в таком случае ты его никогда не найдешь. Исполняй добросовестно свой долг, и тогда счастье само найдет тебя. Счастье может найти тебя, но ты никогда не можешь найти счастье. Принимай пищу и делай свои упражнения каждый день. Отдыхай и развлекайся настолько, насколько тебе это необходимо, но старайся всегда выбирать наилучший способ развлечения и отдыха. И всегда помни, что даже лучшие из них могут быть вредными, если им отдаваться не вовремя, невоздержанно и не в хорошем обществе. Для того, чтобы сохранить свое здоровье, свою силу и мощь, ты нуждаешься также в достаточном количестве сна. 8 часов сна бывает достаточно для взрослых людей, для подрастающих же мальчиков и девочек нормальным количеством является 10-12 часов сна в сутки. Никогда не сиди до позднего часа, потому что ранние часы ночи гораздо важнее для сна, чем поздние. Не допускай привычки лежать в постели долго по утрам. Есть старая, но очень верная английская пословица: «Рано в постель и рано из постели» – вот что делает человека здоровым, богатым и мудрым. Ложись спать рано, не спи на перине. Ложись только для того, чтобы спать. Старайся не волноваться. Заботься о чистоте совести, и тогда ночь, как и день, будут способствовать развитию в тебе роста, силы и энергии. Письмо 17. Дорогой мой друг Гаврик, то, о чем я говорил третьего дня и вчера вечером относительно пищи, упражнений и развлечений для здоровья нашего тела, также справедливо и относительно пищи, упражнений и развлечений для здоровья и развития нашего ума. Ум нуждается в питании или пище так же, как и тело. Нетронутые умственные силы должны быть вызваны к деятельности, но ум также нуждается в отдыхе и развлечениях. Пища для физических сил входит в тело через рот. Пища же для мозга входит в тело через глаза, уши и каждое из 5 внешних чувств. Если ты закроешь рот навсегда, как это бывает при некоторых болезнях, то тело умрет от голода. Таким же образом, если ты закроешь 5 путей к мозгу, то он тоже умрет от голода. Ты видел многих людей со слабым телом от недостатка питательной пищи. Мозг, подобно телу, может умереть не от отсутствия пищи, а от плохого ее качества. Мало того, имея пищу хорошего качества, люди все же могут умереть от истощения и даже при наполненном желудке, потому что они едят так неумело и в таком чрезмерном количестве, что приводит желудок в болезненное состояние. Ты должен помнить, что не количество съедаемой пищи, а количество перевариваемой пищи дает нам силу и питание. Отсюда ты можешь видеть, как важно, чтобы мальчик вдумчиво и внимательно относился ко всему, что он видит и слышит вокруг, и к тем впечатлениям, которые доходят до нашего мозга. Не только то, что мы видим и слышим, дает силу нашему уму и делает нас разумными и мудрыми, но и то, что мы думаем обо всем виденном и слышанном и внутренне перевариваем. Когда ты учишься, отдавай себе отчет в том, чему ты учишься, и после того, как ты выучил свои уроки, думай о том, чему ты научился. Таким образом, ты усваиваешь, перевариваешь то, что входит в голову, так же, как ты перевариваешь то, что входит в желудок, так что это делается частью тебя самого. Будь очень осторожен в выборе того, чем ты питаешь свой ум. Как ты не взял бы в рот никакой грязной пищи, так не допускай, чтобы какая-нибудь нечистота входила в твой ум, будь то через книги, газеты или уста других. Береги желудок, но также береги и ум. Ты, разумеется, видел мальчиков, которые очень много читают. Они пренебрегают ради чтения своими важными обязанностями. Как в дороге, так и в классе они читают и читают без конца. И все же вместо того, чтобы стать умнее, они остаются неразвитыми, невежественными и неосведомленными ни в чем. Причина этого не в том, что они не читают, а в том, что книги, которые они читают, вредны, и как результат ум их умирает от голода и слабеет изо дня в день, из года в год. Как я тебе уже говорил в предыдущих беседах, ты не можешь причинить вред своему телу, не причинив вреда своему уму. Совершенно так же, как ты не можешь развращать или калечить свой ум, не причиняя этим вреда и своему телу. Читай книги по истории и географии, о науке и искусстве, читай о морали и религии, но не читай глупых рассказов и всякой чепухи. Мир полон хороших книг, и существует столько вещей, которых тебе необходимо знать из действительной жизни, не знать которые не стыдно. Ты не должен позволять себе терять время на чтение негодных книг. У тебя от природы хорошие умственные способности, которым необходимо питаться. Точно так же у тебя есть и нравственная духовная природа, требующая своей пищи. Подобно тому, как здоровое тело требует пищи, а ум – знания, так же совершенно духовная природа стремится к Богу и к постижению духовных истин. Если ты откажешься от христианского влияния своей семьи, от воскресной школы, от церкви, от Библии и хороших религиозных книг и общества христиан, то твоя духовная природа умрет от голода, сделается слабой и недостойной того, кого Бог создал по образу своему и подобию. Питай свою физическую природу, но питай также умственную и нравственную натуру. Давай отдых и доставляй своему уму развлечения, подобно тому, как ты их доставляешь своему телу. Это необходимо для твоего здоровья. Ввиду того, что развлечения для умственной жизни имеют почти такое же значение, как и для тела, я хочу теперь побеседовать с тобой об этом. Существует много видов развлечений. Одни из них бесспорно хороши, другие же сомнительны, а некоторые и вредны. Я могу сейчас вдаваться в подробности, но могу указать здоровые правила, которыми можно руководствоваться в этих случаях. Во-первых, никогда не позволяй себе таких развлечений, которые требуют большой затраты денег. Удовольствие – это всего лишь развлечение, и для того, чтобы быть хорошим, оно не должно требовать никаких дорогостоящих жертв. Во-вторых, оно должно быть такого рода, чтобы доставлять истинное развлечение и отдых, требуемые условиями твоей жизни. Оно не должно быть пустой забавой. В-третьих, твои удовольствия не должны нарушать прав других или же вводить кого-либо в соблазн. В-четвертых, развлечение, которое делается настолько привлекательным, что ради него начинают пренебрегать семьей, христианскими обязанностями или же делами, вредно, и его следует избегать.